Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу сегодня со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Всем привет, Андрей, добрый день, всем здравствуйте.
Рад тебя видеть, мы давненько...
Ой, взаимно. Взаимно,
давненько, да. Мы здесь не встречались, хотя, честно говоря, погода такая, что лучше где-то на пленэре провести было бы прямой эфир, вот. Ну, единственное, прохладновато. У нас сегодня в гостях Михаил Альбертович Лебедев, профессор мехмата МГУ, PhD. Здравствуйте, Михаил Альбертович.
Добрый день.
Да, я просто немножко это не записал про Институт эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова. Ладно, потом обсудим. Значит, скажите, как ваша там должность звучит, я себе помечу.
В институте. Заведующий лабораторией нейротехнологий.
Заведующий лабораторией нейротехнологий. Заведующий.
Вы у нас не первый раз в эфире, и не первый раз вместе с Юлей вместе.
Сейчас мы Юлю представим. Ну, по-моему, с Юлей.
Мы всегда очень рады вас видеть. Раз в год получается все-таки у нас очно провести какие-то встречи.
Ну, раз в два года. Нет, мы сегодня не опять в записи, нас тут спрашивают. Мы в самом, что ни есть, в прямом эфире. Вот, и Юлия Киселева, режиссер научного кино. Юлия, привет.
Привет.
Да, напомню, координаты эфира 8-925-48-94-8 или Telegram, говорит МСК, бот. Нам можно вопросы свои задавать, но вы пока не знаете, о чем мы сегодня будем говорить. А говорить мы сегодня будем... Ну, я сейчас попробую начать, вот, но чувствую, что все равно не выйдет, и все равно надо будет потом подытоживать в конце программы. Дело вот какое. Есть такой ученый Иван Пигарев. Гости, вы слушаете? Вы поправите меня, если что?
А нечего пока поправлять, все нормально.
Да, значит, он на самом деле абсолютно уникальный. Это наш соотечественник. Да, и вот бывают такие абсолютно необычные люди в жизни. Такой настоящий ученый во всех смыслах.
Правильно понимаю, что правнук...
Проправнук Тютчева, да, человек, который жил в главном здании Московского университета, вот, и вообще много чего интересного, мы сегодня будем это вспоминать, человек, который себе сам автомобиль сконструировал и ездил на нем в советское время. В общем, совершенно потрясающе, вот как самородок, помнишь, у нас где-то месяц назад была программа про Дмитрия Ивановича Менделеева, да. Вот тоже вот абсолютно... какие-то уникальные люди, вот. И Пигарева не так много людей знают. Он автор так называемой висцеральной теории сна. Это очень интересная теория, и вот в частности о ней мы сегодня поговорим. Поговорим вообще в принципе про сон, но потому что неминуемо мы будем это обсуждать, как бы будет сложно. У Пигарева были предшественники, были тоже наши соотечественники, которые... много чего интересного делали, и об этом тоже, как и про Пигарева, знают немногие. Вот. Например, была Мария Моносеина, правильно я ее произношу? Вот. С ней тоже вообще связана совершенно потрясающая история. Поэтому мы сегодня попытаемся все эти вопросы охватить, просветить. Ну и, конечно, почему у нас сегодня в гостях Юля? Юля у нас к нам часто ходит, но у Юли, конечно, премьера очередного фильма. И давайте, пожалуй, с него и начнем. Вот, Юля, расскажи, пожалуйста, что вообще за фильм и когда премьера?
Фильм называется «Как Иван Пигарев сон изучал». Ну, соответственно, про то, как Иван Пигарев изучал сон, а делал он это, ну, наверное, полвека. И премьера у нас будет 17 марта.
Это день рождения, да?
Да, вот это по случаю, вообще потрясающее стечение обстоятельств.
Серьезно?
17 марта, день рождения Ивана Николаевича Пигарева, да. И мы причем не собирались никак приурочить премьеру к этому событию, но так произошло. Вот. И у нас еще 15 марта Международный день сна. Поэтому тут просто событие на событие. И 17 марта в Большом зале киноцентра «Октябрь» у нас премьера. И с 21 числа мы выходим в прокат в Каро. Ну, в Москве в Каро, а в других городах, там, в других кинотеатрах.
Отлично.
Про что фильм?
Да.
Про исследование сна. Ну, фильм, на самом деле, сложный. Там, я бы так сказала, что он на стыке научно-популярного и документального, потому что, с одной стороны, мы рассказываем об Иване Николаевиче, про его жизнь в науке, а с другой стороны, мы рассказываем про исследование сна, потому что он, конечно, не первый человек, который исследовал сон, до него были предшественники, и после него тоже люди этим занимаются. Поэтому он в таком вот контексте.
Юля, долго заняло производство фильма?
Долго, если считать, что мы интервью с Иваном Николаевичем сняли в 2019 году.
Вообще, расскажи тогда, вот как возникло?
Да, что, идея, конечно, когда ты начала?
Это проект. Стандартные вопросы, да, которые задают режиссер.
Как вам пришла идея фильма?
Да, в данном случае это имеет большое значение для нашей темы сегодняшней передачи.
А я же снимала несколько фильмов про мозг, и одна из тем, про которую я думала, сон, да, что такое сон, мы не знаем, очень интересно, и я вдруг поняла, что мало кто в России вообще его, ну, занимается сном, да.
Научно-популярных материалов тоже не очень много.
Да, и в основном одно и то же. И мне как-то Геннадий Иванов, гипнотерапевт, мы снимали гипноз, он как-то так бросил фразу, что типа, да что, все понятно, единственный человек, который вообще выяснил, для чего человеку сон, это Иван Николаевич Пигарев. Вот, и я, ну, думаю, ну ладно, какой-то Пигарев. Вот. А потом, там, года два спустя, вот Михаил Лебедев мне вдруг говорит, не помню тоже почему, но как-то вдруг... Тебе надо снять фильм про Пигарева, говорит он. Вот. Я думаю, о, интересно же, второй человек, причем они друг с другом не были знакомы, мне говорят, что нужно снимать фильм про Пигарева. Думаю, хорошо, я хотя бы с ним познакомлюсь. И мы когда с оператором приехали в его лабораторию, в Эпиран, я была потрясена, во-первых, с лабораторией, как она выглядит, вообще, что там происходит, а во-вторых, с Иваном Николаевичем. Ему было 78 лет на тот момент. Он 2 часа рассказывал про свою висцеральную теорию, мы устали, он нет. Вот. И мне кажется, это был такой вообще драйв и мотор, и мне кажется, он мог бы еще день нам посвятить, рассказывать и показывать. Он ездил на работу на велосипеде, у него была кошка, да, с которой он проводил эксперименты, и он настолько был заряжен, настолько харизматичный человек, что я поняла, что вот я хочу про него снять фильм, и это первый раз, когда... То есть я сняла там... сколько-то, не помню, научных фильмов, мне никогда не приходило в голову, что надо снимать портрет ученого, да, то есть мы обычно научное кино снимаем, там, не знаю, про мозг.
Ну, у тебя там всегда несколько героев.
Да, ну, как о каком-то предмете, я тут думала про сон, давайте снимать про сон с разными людьми, а я, познакомившись с Иваном Николаевичем, я поняла, что вот первый раз в жизни у меня возникло желание снять конкретно про вот человека. Ну, и, соответственно, у нас вот и про Ивана Николаевича, и про его теорию, и про сон.
Михаил, к вам вопрос. Скажите, почему вы порекомендовали Юлии, почему вы сказали, надо снять про Пигарева?
А то вот она нам не сказала, кстати, в
да.
каком контексте
чем,
это было.
Чем он так хорош?
Да.
Ну, вы же были так, знакомы, насколько
да,
я
да,
понимаю.
Да, поскольку у нас такой сейчас серьезный разговор, то нужно чуть-чуть пойти в историю. И история здесь как бы я имею единственное... преимущество, возраст, который позволяет мне помнить то, что, о чем, собственно, фильм. Правда, тогда у меня не было телефона, чтобы записать это, уже в Инстаграм это направить, но что-то я помню. Так что Пигарева я первый раз, вот, может быть, увидел лет 30 назад, если не больше, вот как раз ему, соответственно, было... 50 лет, такой молодой, энергичный, и вот выглядел точно так же, как Пигарев в кадрах, где он делает лодку и так далее.
Хроника, да, вот это?
Да, это хроника. Вот таким я его застал. Но после этого я уехал в Америку, Иван Николаевич тоже ездил по разным странам, там в Германии, по-моему, он был. Вот, и прошли годы, и я стал организовывать... научный сборник, который назывался «Расширение функций мозга. Действительность это или фантастика?». И просто я сканировал разных авторов, которые могли бы что-то подать в этот сборник. И особое внимание я уделял, конечно, тем, кто был в России. Я просто смотрел, кто еще оставался в ИПИ, нашел Иван Николаевич, написал, он мне ответил, у нас завязалась такая переписка довольно подробная, и в результате он для этого сборника написал статью, потом еще он публиковал в журнале «Фронтиры» статьи. Ну, то есть было очень приятно видеть, что человек, ну, сохранил верность своему делу, продолжает заниматься нейрофизиологией. Может быть, единственный, кто в России вот занимается такого вида работой. А потом я приезжал уже в Москву, встречался с Иваном Николаевичем, ходил к нему в лабораторию, мы уже общались и формально, и неформально, но употреблю самоцензуру, не буду рассказывать, в чем заключалось
неформально. Ну, как все ученые, мы понимаем.
А все нет. Вот, поэтому, естественно, я Юлии посоветовал заснять именно Пигарёва, потому что это был именно тот материал, который ей был нужен для ее научного кино.
Хорошо, а давайте все-таки тогда, может быть, для тех, кто там недавно подключился, давайте, наверное, все-таки тоже вопрос к Михаилу больше, чем к Юлии. Все-таки в чем его научная новизна, какова его была гипотеза? Ну и, конечно, хотелось бы поговорить о том, что думают другие ученые, да, коллеги.
Да, по поводу его теории.
Насколько висцеральная теория сна сейчас является консенсусной, или, может быть, существуют какие-то другие на этот счет взгляды? Вот. Ну, безусловно, нельзя отрицать его роль, то есть, да, он большое дело делал, это совершенно удивительно. Ну, так все-таки, вот что за теория?
Значит,
такая?
Ну, здесь нужно понимать, что Пигарёв, он всегда занимался интересной наукой, потому что ученые бывают такие скучные, которые занимаются чем-то таким скучным, а есть те, которые ищут что-то интересное. Вот до теории сна он занимался константностью зрительного восприятия. 2 секунды опишу, что это такое.
Да, конечно.
То есть изображение у нас привязано к сетчатке, но когда мы вот так двигаем головой, глазами, оно не смещается, потому что наше зрительное восприятие константное, для этого существуют механизмы, и очень интересные, и так, что Иван Николаевич нашел соответствующие нейроны, которые имели свойство константности, там, в первичных зрительных зонах, и это было интересно. А затем, я так понимаю, эксперимент, который привел к теории сна, он был более-менее случайный. Просто он исследовал спящую кошку и решил как-то каким-то образом стимулировать ее внутренние органы. И вдруг он обнаружил, что зрительная кора, которая наяву она отвечает за обработку зрительной информации, вдруг во сне стала отвечать на стимуляцию, скажем, желудка. Это было интересно, потом он изложил это своим коллегам, и коллеги сказали, ну, как это, ерунда, только вы, Иван Николаевич, могли до такого додуматься. Ну вот, а после этого Иван Николаевич ухватился за эту находку и стал развивать, в конце концов, сформулировал это как теорию. Если так в примитивных терминах формулировать эту теорию, она заключается в том, что когда мы не спим, наш мозг занимается всякими вещами, как обработка зрительных сигналов, звуков и так далее, речи, выступления на радио. Вот, тогда мы засыпаем, мозг чик и переключился на обработку информации от внутренних органов. Значит, то, как это формулировал Пигарёв, и у него возникло много последователей, потому что даже такая примитивная интерпретация, она имеет некие последствия, скажем, можно описывать психиатрические заболевания в терминах, что, скажем, есть некое нарушение того, как внутренние органы общаются с мозгом, скажем, мы еще спим, но они продолжают общаться, забыли отключиться. И тут мы начинаем совершать какие-то дикие поступки.
Или что-то слышать, или чувствовать. А это с нами наша печень разговаривает.
Да.
Да, слушайте, интересно, а как, значит, Пигарёв пришел все-таки к таким размышлениям? То есть, во-первых, же были предшественники, кто проводили эксперимент. Я просто смотрел его несколько лекций, и, в общем-то, он исходит, ну, конечно, это были лекции для на широкой аудитории, он пытался популярно разговаривать, но он исходит из таких простых посылок, говорит, вот давайте посмотрим. Вот запись электроэнцефалографии, вот результаты исследования депривации сна у животных. И вот склеим эти два факта, и вот, значит, получим. Можете рассказать чуть поподробнее?
Значит, Пигарёв очень любил цитировать эксперимент как раз Моносеевой. Она исследовала щенят и лишала их сна. Такие же эксперименты проводились на крысах. Значит, если не давать животным долго спать, они в результате умирают. Зато берут это умершее животное, разрезают его тщательно на мелкие кусочки, смотрят, в чем проблема, и оказывается, во всех органах проблема, все разрушилось, кроме мозга. То есть получается то, что отсутствие сна не повредило мозг, а повредило все остальные органы.
И, кстати, здесь есть загадка, тоже в фильме об этом говорим. Долгое время ученые не могли понять, вот если существо умерло, да, от депривации сна, то конкретно от чего?
Угу. То есть что там явилось?
Вот, да, десятилетиями исследовали, не могли понять, в итоге выяснили, что умирает от сепсиса.
Интересно, то есть какие-то вещества попадают в кровь?
Да? Ну, вот непонятно.
Я так понимаю, что сепсис тесно связан, наверное, с работой иммунной системы. И от Пигарёва из его лекции я слышал, что его было предположение, что как-то именно, вот, скорее всего, нарушается деятельность именно этой системы. А она уже, ну, вот это нарушение, впоследствии приводит к поражению, разрушению внутренних органов. А вот Михаил упомянул Марию Моносеевну. Мне кажется, настал момент, может быть, Юлю спросим, она все-таки изучала, уже таким биографом да? стала, да. К тому же у нас, мы с ней обсуждали заранее, что у нас передача 9 марта вчера был международный женский день. Да, и вот как раз Моносеевна пример. Значит, тоже вот таких вот, как, помните, у нас там была Софья Ковалевская, да, то есть это удивляет, когда в те годы, да,
ой, да.
Женщина была, это 19 век, середина
19 века. Да, мы очень впечатлились ее биографией.
Расскажи про ее биографию.
Во-первых, она была забыта все советское время, и ее недавно только нашел Владимир Ковальзон, написал о ней статью, и они вспомнили благодаря этому. Да, она жила в 19 веке.
И В Петербурге.
Да, и ну, в Петербурге, в Европе она работала, и мало того, что она там высшее образование получила, она еще какую-то ученую степень умудрилась получить, и занималась, ну, как тогда многие ученые занимались разными вещами, она занималась биохимией, сомнологией, гигиеной, выпустила несколько книг, они, кстати, есть, лежат там в Ленинской библиотеке до сих пор, вот. И она была очень известна и популярна. Ее книжка про сон тоже была популярна в XIX веке в Европе, в высших кругах вращалась. И у нее была драма, потому что, когда она проводила биохимические эксперименты, она сделала открытие, за которое позже получил Нобелевку немец Бухнер после ее уже смерти. Она причем ему писала, что вы украли мои данные. Я раньше сделала этот эксперимент. Он ей не отвечал и получил Нобелевку. Вот. А потом ее вообще забыли у нас. Причем они еще помнили биохимики. Мы находили, когда пытались как-то найти о ней информацию, в журнале «Биохимия» какую-то информацию о ней. Но о том, что она была сомнологом, вот об этом никто не говорил.
Вообще, автор первой книги, вот я в интернете нашла, автор первой книги о медицинских проблемах сна.
Да, и
она
первый сомнолог.
Она была переведена на много языков.
Первый в мире, получается?
Она первый в мире сомнолог, да.
Первый в мире.
Да, вот представляете себе,
друзья.
Не по
заслугам забытый как-то.
Да, так. Да, да. И мы хотели об этом тоже рассказать, но вот что интересно, у нас не было материала, да, у нас было интервью с Ковальзоном, и было две фотографии. Одна в интернете, мы нашли ее, Ковальзон откуда-то взял, а в вторую нашла наш научный консультант из МГУ Ирина Максимова. Она искала в журнале «Биохимия» 56-го года, нашла статью про Моносей, но там была вторая фотография. А у нас кино, и нам нужно что-то делать, да, какой-то экшен. Но в итоге мы просто реконструировали, взяли актрису и реконструировали биохимический эксперимент, потому что, ну, понятно, что эксперимент с щенками мы не могли воспроизвести по этическим соображениям.
Да, как его Михаил, тем более, описывал сейчас.
Да. Поэтому мы решили повторить вот этот эксперимент, причем я же документалист, мне нужно, чтобы в кадре правда нужна, и я попросила вот Ирину Максимову, говорю, поставьте нам этот эксперимент, как бы он мог быть, этот эксперимент с дрожжами, как бы он мог быть в 19 веке, а никто не знает, потому что никто не знает, какой посудой пользовались тогда биохимики, ну, тогда еще даже чашку Петри не изобрели, настолько это давно было. Вот. И Ирина нам соорудила вот все, как могло быть, там, колбы, дрожжи, реакция, там, и мы все это сняли.
Хорошо. Ну...
А мы потом с удовольствием посмотрим 17 марта, как вы это сняли.
Красиво.
Интересно.
Да, интересно, конечно.
На химфаке, кстати, снимали.
Да ты что?
Да.
Да потому что
а там... у нас там соответствующая
атмосфера. Да, похоже на 19
век. Там, в принципе, я думаю, аудитории не отличишь вот так без подробностей от 19 века, хотя это в 53-м году построено.
Без дрожжей, без брожения.
Да. Значит, я хочу ответить нашим постоянным слушателям. Кстати, сказать, что мы, напомню, что мы в прямом эфире. Значит, нашему постоянному слушателю Андрею, он задает вопрос про... Ну, может быть, мы это обсудим. Вот, дело в том, что у нас в гостях был, значит, Владимир Матвеевич Ковальзон, но был год назад или полтора. Ну, вообще, это была передача в записи. Вот он прям физиолог сна, и я попытался с ним поговорить о всех физиологических аспектах сна. Он, конечно, в этом... Пигарёв, я слышал на лекции, сказал, что это наш патриарх исследования физиологии сна. Это действительно так и есть. Так что можете найти передачу, она лежит на сайте. Но вот, к сожалению, просто мы сегодня вот больше хотим именно о Пигарёве поговорить. Ну, и о сне, и о Пигарёве, и вот Моносей. Ну, потому что все-таки все это было в фильме. Это тоже очень интересно. Значит, мы в прямом эфире. У нас 8-925-48-94-8. Телеграм говорит о Москобот. Люди пишут. Вот, ну, не все могу вопросы читать, потому что некоторые люди, мне кажется, немножко шутят. Вот, значит, у нас в гостях Михаил Альбертович Лебедев, он у нас уже не первый раз, профессор Мехмата МГУ. Но вообще я хотел сказать, и PhD, и заведующий лабораторией в Институте эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова, но то, что он на Мехмате МГУ, насколько я понимаю, Михаил все-таки специализируется на нейроинтерфейсах. То есть...
Да, но нейроинтерфейс — это такое мультидисциплинарное дело. Там и математики нужны, и биологи, и нейрофизиологи, и... врачи и инженеры.
Да, ну вот поэтому мы с ним, может быть, еще немножко поговорим о постановке эксперимента, потому что мне вот интересно, Ковальзон нам мне, например, не рассказал, ну вообще он такие вопросы говорит, ну вот давайте, значит, давайте обязательную программу сейчас пройдем, значит, какие-то базовые вещи, вот я вам расскажу, а вы дальше уже там смонтируйте, как вам понравится. И мы так даже не поговорили про то, как вот изучают сон, да, может быть, Михаила сейчас попросим, вот после перерыва на новости во второй части. Да, и у нас в гостях Юлия Киселева, режиссер, значит, научного кино. Юлия тоже у нас не первый раз в гостях. Вышел у нее фильм «Как Пигарёв сон изучал», и вот, собственно, про Ивана Пигарёва. Давай у нас вот полторы минуты до, даже меньше, да, получается, да. Минуты. Ну, уже тогда, наверное, не надо.
Ну, перенесем вопрос на вторую часть.
Да, скажи, пожалуйста, вообще тяжело ли было снимать все-таки вот именно этот фильм для тебя?
Мы вот как раз во второй части поговорим про эксперимент, в котором Михаил участвовал, да, то есть было сложно эксперименты поставить. Я же документалист, понимаешь, я же не могу имитировать.
Я вот именно про это, да,
и спрашиваю. Да, то есть если Моносеяна, то мне нужно, чтобы дрожжи действительно реакцию давали. Вот, если эксперимент мы вот делали, то мне нужен был реальный эксперимент, реальные данные, и чтобы это все было не постановочно, поэтому в этом была некая сложность. Вот, ну и надо сказать, что все-таки не секрет, да, что Иван Николаевич трагически погиб после того, как мы с ним первое интервью записали, там через 2 года.
Я думаю, это сильно усложнило
все. По сути, очень долгий перерыв был, мы не знали, как снимать, что делать.
Юль, вот. Давай мы тогда уйдем сейчас на новости и вернемся через 5 минут.
Угу. Какая она, современная научная картина мира? рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу сегодня со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Привет, Андрей, всем здравствуйте.
Мы в прямом эфире, поэтому 8-925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот. Ваши вопросы мы видим и читаем некоторые даже. Андрей, который наш постоянный слушатель, говорит, я не понял ваш ответ на мой вопрос. Вопрос был про Брежнева, а вы ответили про Ковальзона. А вопрос просто хороший, но, знаете, мне кажется, его лучше задать, например, доктору, врачу. Может быть, мне показалось, что тема про сон, она настолько многогранна, что мы все-таки не до конца ее раскрыли, вот, потому что есть очень много аспектов, я имею в виду не сегодня, а вообще в принципе, вот, потому что есть, например, медицинский аспект, да, есть снотворные, есть бессонница как нарушение. Об этом, очевидно, имеет смысл говорить либо с сомнологом, либо с психиатром.
А, кстати, ты знаешь, мы когда снимали фильм, мы разговаривали с Александром Калинкиным, он работает в медицинском центре МГУ, занимается как раз медицинскими проблемами, и он сказал, что вообще большая глобальная мировая проблема – это то, что количество сна сократилось с 8 до 6 часов, и уже есть подсчеты, сколько потеряла мировая экономика из-за этого, и...
А 8... наоборот, не приобрела?
Нет,
кстати, да, вот
нет,
Вера хороший вопрос
нет,
задает.
Нет, не приобрела,
люди,
потеряла.
Люди, получается, работают больше, значит?
Они, может быть, больше работают, но менее эффективно, и они больше болеют. Да, и, в общем...
Интересно.
Да, да, это вообще, на самом деле, отдельный глобальный вопрос.
Ну, я тоже, честно говоря, думаю, что, ну, это абсолютно такое дилетантское мнение, но, как бы, не выспавшийся человек, ну, какая-то от него польза. Он первые несколько часов будет с помощью кофе приходить в себя в офисе или где-то на производстве.
Или уходить в себя.
Да, вот. А если это работа, которая связана с повышенным, как бы, риском, да, мы еще хотели обсудить такое явление, как локальный сон. Но давайте о всем последовательно. Во-первых, представлю наших сегодняшних гостей. У нас сегодня в гостях Михаил Лебедев, профессор Мехмата МГУ, PhD, заведующий лабораторией в Институте эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова. Михаил, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, здравствуйте.
И Юлия Киселева, режиссер научного документального и научного кино.
Привет.
Ну, потому что у вас там так все сложно, что я уже боюсь, я как хожу к поминному полю. Назовешь документальным кином, ошибешься.
Научным тоже
ошибешься. Хуже всего, наверное, научно-популярным, хотя это тоже, наверное, соответствует действительности. Вот. Но тем не менее. У Юли вышел фильм, который называется «Как Иван Пигарев сон изучал». Вот мы говорили о Иване Пигареве в первой половине, ну и во второй тоже будем говорить. Автор висцеральной теории сна, такая достаточно прорывная, необычная, наш соотечественник. Но вот, к сожалению, такая возникла история, что Ивана Пигарева уже с нами нет. Он трагически погиб в 21-м, кажется, году.
Да, летом.
Вот. Вообще, конечно, тоже такая история. Я слышал про эту новость, потому что ее было много, что вот там профессор, значит, на Воробьёвых горах ехал, 80-летний профессор, ехал на велосипеде, его сбил электросамокат.
Самокат, да.
Вот, конечно, такая действительно трагическая
приходя
история.
Приходя в сознание, насколько я понимаю.
Да, и выглядел он совершенно, он был абсолютно на вид бодрым и здоровым человеком, вот, поэтому, конечно, действительно трагическая такая случайность, вот, и удивительно, что вот Юля начала снимать Ивана Пигарева как раз до его смерти, да, получается, что получилось снять какое-то количество материала. И я вот за минуту до перерыва спросил, не тяжело ли было снимать фильм, дополню, вот. И что вы делали потом, когда уже у вас не было возможности снимать непосредственно Ивана Пигарева?
Да, вот это было сложно и долго, потому что мы интервью сняли в 2019 году, и для получения финансирования нужно было в Минкульт подать заявку. И мы, значит, ее готовили, и случился ковид, и мы просто не подали заявку, вот, снимали другой фильм. Потом ковид прошел, мы списались с Иваном Николаевичем, давайте продолжать, все. И через две недели вот такая трагическая новость, и мы снова не подали заявку, потому что я не понимала, что делать. У меня было снято одно интервью, и немножко мы в лаборатории поснимали в тот же день, такой репортаж небольшой. Вот, но у меня в друзьях был в соцсетях его сын, Николай, и он мне написал: Юль, давай снимать кино. Вот. И, в общем-то, с поддержкой семьи мы дальше этот фильм снимали. Мне дали много архивных материалов, мы, наверное, чуть попозже поговорим про них, потому что это отдельно. То есть Иван Николаевич, он с 60-х годов снимал сам, первую камеру он вообще сам сделал. Вообще великий изобретатель еще был, помимо того, что он был ученый.
Как и... Менделеев, изобретатель.
Да, да, да.
Разносторонний.
Там столько вещей он сделал самостоятельно. И у него потрясающие совершенно архивы, он снимал в Эпиран, там, 60-е, 70-е, там, вся палитра, вот, весь цвет науки нашей. И, ну, мне хотелось, наверное, весь архив взять фильм, весь, конечно, не получилось. Вот, и потихонечку-потихонечку мы стали снимать, и я, в общем-то, выстраивала драматургию из прошлого в будущее. То есть мы начинали как раз вот с истории Марии Моносеиной, да, там, 19 век. А потом немножко поговорили про эксперименты Быкова и Черниговского в институте Павлова, значит, это 50-е, по-моему, были годы, которые тоже исследовали внутренние органы, картировали мозг, пытались найти зоны, которые отвечают за внутренние органы. И у них тоже случилась драма, потому что они нашли сначала эти зоны, проводя эксперименты на животных под наркозом, а потом, когда стали на бодрых животных все это изучать, эти эффекты, значит, все это исчезло, пропали. И они подумали, что это был артефакт наркоза, это все не получилось, это ошибка. И Черниговский, как Пигарев рассказывал, Черниговский очень переживал, что вот он столько лет проводил эксперименты, они не удались, и умер тоже после этого. А Пигарев потом говорит: так нет, он был, оказывается, прав. Просто во время сна мы видим вот эти вот ответы на коре. Вот, в общем, мы про прошлое говорили. А незадолго до смерти Иван Николаевич начал проводить эксперименты на людях. То есть он всю жизнь с кошками, с кроликами, да, и первый эксперимент... А сколько, Михаил, он успел? Одного человека записать сначала? Я не помню. Вроде бы. Ну, в общем, одного или двух он успел эксперименты
провести. Человека три, мне кажется.
Три, да. И расшифровали данные, увидели тоже у людей такие же ответы, как у животных. Потом он умер, а я подумала, что, ну, мне вообще-то эти эксперименты тоже нужны, да, и как-то надо это сделать, и я попросила Михаила этот эксперимент воспроизвести.
Вот сейчас как раз поговорим, как вообще делается экспериментальное исследование сна, вот с чем вообще работают физиологи сна?
Нужен человек, наверное, да, какой-то? Исследуемый.
Как минимум. Правильно? Не, ну тут, у сна-то, кстати, разные эксперименты, но здесь вот если касаемо висцеральной теории, да, то тут у него эксперимент был всегда простой. Он стимулировал внутренние органы чем-то, да, там у животных, и замерял ответы на коре мозга. И у человека то же самое. Ну, у человека глотал кремлевскую таблетку.
Расскажу, кстати, это, так да, интересно, мы перекликаемся тут с Брежневым.
Да, вот. С Брежневым.
Ну, сейчас Михаил расскажет. Или Михаил, может быть, расскажет.
Эксперимент, который вы ставили.
Так, дизайн меня пригласили как специалиста по Брежневу, которого я тоже застал живым. История была такая, что у Леонида Ильича были некие проблемы с пищеварением, а оно как бы медленно продвигалось, и иногда были, как бы это сказать, задержки, да, возникали. Но наши советские ученые изобрели специально для него таблетку. Значит, она из себя представляет такую капсулу, которую Леонид Ильич глотает, и она идет по его пищеварительной системе и стимулирует. При этом вся пищеварительная система взбадривается, и все процессы идут хорошо. Но, кстати, до сих пор непонятно, работает это так или не работает. Но Иван Николаевич Пигарев... поскольку ему необходимо было перейти от экспериментов на животных к экспериментам на людях, он как раз сообразил, что здесь эта кремлевская таблетка и сгодится. И первоначально он работал вместе с такой Татьяной Александровной Строгановой, специалистом по магнитоэнцефалографии. И, значит, они... помещали человека в МЭГ-систему.
А в чем особенность магнитной энцефалографии от обычной?
Значит, магнитная энцефалография меряет очень слабые магнитные поля, которые излучает мозг. Значит, их мерить очень сложно, поскольку поля действительно очень слабенькие. Но когда это удается, этот метод лучше, чем просто энцефалография, поскольку он позволяет записывать более быстрые сигналы, а также заглянуть как бы глубже в мозг, что было полезно для этого эксперимента. Значит, Пигарев работал со Строгановой, а потом, значит, это перешло, он взаимодействовал с Высшей школой экономики, и там такая Дарья Федоровна Клеева занималась этим экспериментом, и вот она записала, по-моему, то ли трех испытуемых, то ли двух испытуемых в этом эксперименте, и там получили хорошие результаты они. И когда Юля меня спросила про эти эксперименты, я сказал, вот Дарья, она как раз весь этот эксперимент делала, соответственно, она и расскажет обо всех этих результатах. И далее я, значит, по-моему, первоначально планировалось просто, что Дарья выступит и расскажет о своих результатах. Но потом Юля сказала, ну что тут
ну, показывать? Ну нет, так не планировалось изначально, нам же снимать нужно. Тут проблема была в том, что мы мэк не могли снять, потому что там очень тонкая настройка, мы не могли с камерой туда прийти встать.
Теперь это понятно, да. Я просто, когда от тебя слышал, я не понял, думаю, в чем проблема-то снять электроэнцефалограмму. А если мэк, то, конечно, это более чувствительные датчики.
Да, да, а мне, как документалисту, нужно все по-настоящему, поэтому я попросила Михаила придумать, как это можно без МЭК сделать. Он предложил электроэнцефалографию.
Да, но я не предлагал быть подопытным кроликом, это как-то...
Это спонтанное было решение.
Получилось. Значит, и мы попросили Дарью Клееву поучаствовать, и еще Николая Кошева, специалиста по высокоплотной ЭЭГ-записи. И, значит, вот они сплотились вместе и сделали этот эксперимент. Я, естественно, ничего там не делал, кроме как был испытуемым.
То есть вы глотали таблетку вот, кремлевскую?
Я проглотил эту таблетку и приложил все усилия, чтобы...
Чтобы данные хорошо были красивые,
да? Актер при этом спать, и чтобы получились какие-то результаты. Что самое интересное, результаты действительно какие-то получились. Они не самые идеальные были, потому что я входил в фазу глубокого сна ненадолго, потому что я там отвлекался на разные вещи. Вот. Но, в принципе, кое-что получилось, это в фильме отражено.
Таблетка, кстати, ужасно выглядела. Это, знаете, как прям такая, прям как батарейка. Я не знаю, как Михаил ее вообще проглотил. Она еще железная. В общем, жуть. А нам, опять же, для того, чтобы эксперимент был настоящим, нужно было снимать ночью, потому что, ну, чтобы был естественный сон. И мы вот соединяли, то есть, науку, да, чтобы все было научно, чтобы мы могли записать данные, и, с другой стороны, искусство, потому что нам же нужно, чтобы...
Картинка была,
да, у нас на фильме «Художник-постановщик», мы с ней ездили там на освоение локации, мы привозили в Сколтех, снимали кресло, которое нужно было нам поставить, потому что оно правильного цвета, да, вот. Какие-то проекции делали, свет ставили, то есть это было вот... Вот это, кстати, была сложная задача.
Михаил постарался
уснуть.
Нелегко уснуть в таком... таких условиях.
Мы, кстати, да, еще одежду подбирали героям, и Михаилу, вот теперь вы спите.
Парадокс. Обычно мне заснуть там в такси где-нибудь пару пустяков, а тут...
Вы знаете, я
когда ответственность большая, сложнее.
Я когда смотрел, значит, интервью с сомнологами при подготовке к передаче про физиологию сна, и вот главный лейтмотив, который буквально, основная мысль, основной месседж, посыл, который они говорят, что вот хуже всего засыпается в тот момент, когда вы пытаетесь уснуть. То есть, когда вы пытаетесь, подключив силу воли, сделать осознанные усилия для того, чтобы уснуть, вот чем вы это сильнее делаете, тем хуже получается результат. Поэтому, скорее всего, тут именно это играло. Ну, плюс вы понимали, что все-таки вас снимают.
Ну, мы снимали, потом мы ушли, чтобы Михаил мог спать, чтобы данные записались.
Ну, все равно, он же понимал, как бы, все равно наш мозг, на самом деле, конечно, несмотря на то, что он, может быть, как вот один другой наш гость такой интересный сказал метафору, что вот наше сознание, это как будто вот большой круговая арена, на которой сидят зрители, а луч сознания как будто выцепляет просто какие-то отдельные вещи, но это не значит, что там в темноте ничего не происходит. И у нас, видимо, происходит большое количество мыслительных процессов, часть из которых остается фоном, и поэтому даже если ты что-то знаешь и к чему-то готовишься, что там еще происходит на задворках, это не совсем. Поэтому да, когда требуется что-то вот там уснуть, например, на камеру, ну, это не так легко. Хорошо,
Я бы вообще не смогла, Андрей.
Я тоже. Ты
описываешь, и Юля как рассказала про этот антураж, я бы не знала.
Что же получилось в результате эксперимента? Что сняло электроэнцефалографии?
Значит, ну, я выполнил свою функцию красиво лежать для съемки. Потом, чтобы заснуть, все-таки я понял, что нужно не красиво лежать, а как-то приближенно к тому, как я обычно сплю. Я действительно там спал, и потом здесь была где-то двухчасовая, наверное, запись моей энцефалограммы. Ее взяла Дарья Клеева, и она обработала и выделила там все фазы.
То есть был не только РЭМ, вы говорите, был чуть-чуть глубокого.
И тут уже не жульничаешь, то есть так я там могу притвориться спящим, да, и все будут ходить вокруг, говорят, тише, он спит.
Да.
А по энцефалограмме видно,
можно
где я на самом деле сплю, а где я только жульничаю. Ну вот там было несколько эпизодов глубокого сна, и в принципе кое-что получилось. Теория Пигарёва была подтверждена этим экспериментом.
Ну,
хотя сам я как бы во всех наших обсуждениях выступал в роли такого адвоката дьявола.
Скептика. Говорит,
вот на мне сделаете, я идеально испытываю, мы там посмотрим. И вот как раз на мне...
Ну, а что же, как разные фазы сна при стимуляции, значит, насколько я понимаю, электрическим током стенки там, кишечника, например, как они отражаются на ЭГ, что видно? То есть прям вот эту активность, есть взаимосвязь между таблеткой и активностью мозга, правильно?
Значит, стенка кишечника является мышцей,
да,
гладкой мышцей.
Гладкой мускулатурой.
Значит, когда включается таблетка, она стимулирует эту гладкую мышцу, и она сокращается, что вызывает афферентный поток, который там по блуждающему нерву отправляется в головной мозг, и там вызывает эффекты. Вот это, собственно, и было продемонстрировано.
То есть, а во сне, получается, мы это видим, а в бодрствовании мы этого не видим?
Как ни странно, так и получилось, да. Хотя там есть нюансы, как бы я, значит, проглотил и сразу начал засыпать, а таблетка же идет по разным отделам, так что есть нюансы, но, в общем, да, так получилось.
Пигарёв...
Вот еще что интересно, здесь был сигнал вот электрический от таблетки, а если какой-то другой использовать способ стимуляции внутренних органов? Кто-то пробовал?
Вот вы прямо, да, очень хороший вопрос задали.
Обычно.
Потому что сейчас же нейротехнологии идут вперед, так что я вполне могу представить, что вместо того, чтобы идти к гастроэнтерологу, да, вы покупаете таблетку, глотаете, значит, она подключается, не знаю, к телефону и посмотрит, что у вас там, повибрирует, посветит и так далее, и так далее. Так что можно придумать самые разные воздействия. Но классика нейрофизиологии – это все-таки электрическая стимуляция, поскольку большинство наших рецепторов оперируют на электрическом принципе.
Хорошо, давайте.
У нас есть вопросы?
Хорошо, давайте мы зададим их, но уже наши гости решат, хотят ли они. Например, какие фундаментальные психологические особенности человека можно извлечь из его магнитной энцефалограммы? Михаил, есть у вас какое-то мнение на этот счет?
Какие психологические?
Фундаментальные психологические особенности.
Очень много чего можно извлечь. Скажем, если смотреть магнитоэнцефалограмму или электроэнцефалограмму, во-первых, она очень индивидуальна. То есть просто по записи можно сказать, этот человек относится к такой-то категории. Такое, кстати, еще не делали. Все сдают ДНК-тест, и получилась большая база данных, а по ОЭГ такой базы данных нет. Но я думаю, если она появится, то это будет очень интересно.
Правда, вот, такая чувствительная.
А что касается всяких психологических вещей, существует куча экспериментальных подходов, так что если сформулируете это в виде эксперимента, то вполне это можно протестировать.
Мне вот очень хочется задать вопрос, в принципе, я уже спрашивал, но все-таки вот чтобы как-то подвести черту, потому что время уже заканчивается. Михаил, как вы считаете, вот на текущий момент в научном мире, вот висцеральная теория сна, она насколько даже не признана, а какой у нее статус? Ведь у нас же бывает длинный... Это длинный путь, да, от высказывания гипотезы и того, что это становится консенсусом, да, угу. Появление ДНК, да, сначала предполагали, что это возможно, потом уже было секвенирование, и сейчас нет ни у кого сомнений, да, что вот там передается наследственная информация. Что по теории сна вот этой висцеральной?
Значит, можно с одной стороны сказать, что она не признана, но это будет не совсем... Правильно сказать, потому что просто можно посмотреть цитируемость статьи Пигарева, и она имеет место быть, и она mm-hmm. нарастает, потому что все экспериментальные факты эти очень интересные, более того, сейчас все больше и больше статей, которые описывают связь наших внутренних органов с нашим мозгом, и, говорится, мы это... Не просто мозг, а мозг плюс внутренние органы, очень много статей. Так что, по сути, в том, что мозг как-то реагирует на внутренние органы, ничего удивительного нету. Второе, что он как-то по-другому будет реагировать во сне, тоже ничего удивительного нету. То есть нет чего-то, с чем нужно бороться, там, отвергать как теория. Но вопрос... Что же, собственно, происходит во сне, вот во взаимодействии мозга со внутренними органами, это нужно еще изучать. И здесь, я думаю, как бы имя Пигарева, оно действительно будет освещать все эти исследования.
Ну да, вот, допустим, Моносейна работала в 19 веке, может быть, она не совсем корректно интерпретировала результаты, может быть, она что-то делала не так. Но сейчас ее знают, да, на нее обнаружили работы, так и, возможно... Какие-то исследователи, я не знаю, может, из другой страны, может быть, из России через какое-то время переосмыслят работы Пигарёва и что-то предложат. Ну, так всегда бывает в науке. Хорошо, у нас практически не осталось времени. Вот, давайте подводить итог. Значит, интересный, в общем, был человек.
Вы сказали, где будет фильм?
Да, в кинотеатре. Да, Юль, может быть, в кинотеатре «Октябрь».
В кинотеатре «Октябрь» будет премьера 17 марта. Билеты можно приобрести на кассах
«Каро», да, на сайте. И кто не успеет 17 марта, то с 21 числа мы в прокате не только в Москве, а в других городах.
Да, кстати, 17 марта, наверное, будет обсуждение, я бы тоже как-то
да, 17 марта будет обсуждение, фильм, более того, мы еще делаем инсталляцию перед показом в холле, у нас там будет немножко воспроизведен кабинет Ивана Николаевича, так что здорово, приходите, будет любопытно. Да.
Ну, мне интересно с музейной точки зрения еще, с точки зрения изучения, да, истории науки.
Да, там, кстати, такие артефакты любопытные.
Ну, а что, например, будет, вот скажи нам.
Слушай, там есть части от установок, которые Иван Николаевич использовал, мы до сих пор не понимаем, что
это. Он сам делал это
всё. Он сам их делал, там в том-то, ну, вот в фильме увидите, там он полулаборатория сделал собственноручно. Некоторые вещи мы вообще не можем понять, что это. Ну, плюс мы, конечно, какие-то старые осциллографы взяли и вообще его вещи. Вот. Ну и в фильме еще важно, мы забыли сказать про хронику, да, то есть как они сами яхту строили в лаборатории. Ну, в общем, времени нет уже об этом говорить, так что приходите все это увидеть.
Ну да, да, это даже интересно реально посмотреть вот эту хронику, потому что как жили вот научные сотрудники, научные работники в 60-е, в 70-е, это же мало сейчас осталось, это сейчас в Ютубе огромное количество всего.
А, кстати, Иван Николаевич Пигарёв работал в Институте проблем передачи информации.
Да, где очень много людей.
С самого как раз основания.
Да. Классно. Все, хочу поблагодарить наших гостей. В гостях был Михаил Лебедев, профессор МехМАТ МГУ, PhD, заведующий лабораторией в Институте эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова, Юлия Киселева, режиссер документального научного кино. Всем спасибо.
Спасибо.
Услышимся в следующую субботу.